Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Истребление». Сегодня третья часть. В конце второй части я привел текст из Евангелия от Иоанна, глава 13, стихи с 8 по 10, где читаем о омовении Иисусом ног учеников. Из этого текста следует, что наше очищение во время благодати является ничем иным, как полным омовением, как Иисус здесь говорит. А мы тому нужно только ноги умыть, потому что чист весь. Кто умыт, тому нет необходимости ежедневно совершать покаяние. Необходимо только ноги и руки умывать. Это означает, очищать следует постоянно только пункты нашего соприкосновения с этим миром. Именно это показывает нам Господь Иисус при омовении ученикам их ног посредством воды. Это является нашим очищением от наших грехов во время благодати. Однако в нашем главном тексте мы читаем по этому поводу следующее. «Если же кто будет нечист и не очистится от греха, то истребится человек тот». Здесь Слово Божие говорит так крепко, так мощно, это я должен вам сказать. Таким образом, мы ближе подходим к нашей теме «Истребление». В новозаветном смысле в этих истребленных мы видим погибших грешников. Поэтому в отношении вечности погибшие грешники не находятся больше в области жизни, но находятся в области смерти. В этом вопросе каждый отдельный человек стоит в ответственности, но не для других, а для самого себя. У великого белого престола никто не может Богу сказать: «Вот тот, который за мной стоит, виновен в том, что я не покаялся». И тем более, что всем будет известно, что Господь Иисус совершил на Голгофском кресте искупление для всех, как читаем в первом послании Тимофею в главе 2, стихи 5 и 6. «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех». Так что у великого белого престола ни один погибший грешник не может Бога упрекнуть в том, что для него не было возможности, чтобы покаяться. Каждый погибший грешник находится в ответственности, желает ли он погибнуть или спастись для жизни вечной. Всевозможные деноминации церкви, свободные церкви и христианские объединения вообще не упоминаются в Слове Божьем. Или вы при чтении ваших Библий такие названия уже где-то встречали? Тогда скажите мне, где об этом в Библии написано? Поэтому все обещания этих религиозных объединений о спасении являются чистейшим обманом души. Только наше собственное рождение свыше может вообще иметь спасающее значение, потому что оно связано с вечностью, а все деноминации подвержены наоборот времени. Все слушатели и читатели наших проповедей должны себе это хорошо заметить, чтобы вы не повторяли за другими различные нелепости. Но и все те, которые не очистились от своих грехов, которые не спасены, имеют обетование, которое связывает их с вечностью. Это является следствием истребления, проклятия. Это вторая смерть в огненном озере на веки вечные. Это является обетованием погибших грешников. Дадут люди себе спасти или не дадут себя спасти, но оба класса людей имеют обетование. Но что является классом, выяснится в вечности. Больше я по этому поводу не скажу. А на основании свободной воли принятия решения Божьего творения каждый человек имеет право проводить вечность в проклятии огненного озера, которое горит огнем и серою. Каждый человек имеет на это право. По этой причине у великого белого престола не будет никакого спора, а только благоразумные творения, которые определят, что Слово Божие есть истина. Условием для этого является тот факт, чтобы человек не дал себя спасти. Этого достаточно для вечной погибели в огненном озере. Если человек останется таким, каким он был при рождении, то он останется способным для пребывания в вечности в огненном озере. В нашем главном тексте мы познаем еще и то, если же кто будет нечист, то есть не спасен, то истребится человек тот из среды народа, если он не очистится от греха. Поместные собрания, которые долготерпят в своей среде нечистых, то есть погибших людей, которые пытаются представить в лице себя духовную жизнь, такие поместные собрания возлагают на себя большую вину. Однако это вообще невозможно в соответствии с первым посланием Коринфянам, глава 10, стих 16. При праздновании вечери воспоминания в таких собраниях такие люди свидетельствуют о том, что они имеют общение с кровью Иисуса и имеют общение с телом Иисуса. Но это является ложью высшей степени. Таким образом, Богу постоянно преподносят ложь, а именно так, как будто бы Бог этого не замечает. Дорогие братья и сестры, те братья, которые принимают участие при праздновании вечери, не напрасно постоянно предупреждают о том, чтобы все те, которые еще не рождены свыше, пропускали хлеб и вино мимо себя, чтобы они не участвовали в вечере воспоминания смерти Иисуса. А напоминают об этом братья по той причине, что никто из них не желает взять на себя ответственность и не имеет права брать на себя эту ответственность. Мы будем остерегаться и у великого белого престола позволим себе сказать, ведь могли же они хотя бы рот открыть. Поэтому мы уже здесь открываем наши уста, чтобы таких упреков у великого белого престола не было, когда будет идти суд над погибшими. В нашем главном тексте находит свое выражение также особая вина по отношению к святилищу Иеговы. «Ибо он, кто не очистился, осквернил святилище Иеговы». Все же какой великий грех находится в смешанном деле Валаама, чтобы с безбожниками проводить духовное единство. Но они не знают, что делают, а мы добавляем. Это они делают постоянно, но не один раз. Наш верный Господь Иисус не позволит оказывать против себя эту превратность. Он не потерпит это постоянно, потому что уже на протяжении многих столетий сатана атакует Иисуса Христа посредством этого болота греха. ибо празднование вечери воспоминания здесь на земле связано с нерукотворенным храмом на небесах. Это святилище на небесах оскверняется не через нечистых, ибо они вообще не имеют туда доступа, но оно оскверняется чистыми, спасенными, потому что они хотят прославить Господа Иисуса проклятием. Ответственность в отношении прославления и благодарения Господа Иисуса в соответствии с Божьей волей несут единственно дети Божии, которым также подарено празднование вечери воспоминания. Вечеря воспоминания не подарена погибшим грешникам, потому что они нечисты, они мертвы. А поскольку Бог не является Богом мертвых, но живых, то спасенные люди, тем не менее, позволяют себе против воли нашего Господа Иисуса, который нас спас, проводить эксперименты с мертвыми при праздновании вечери воспоминания. Бог постоянно и неотступно предупреждает нас в нашем главном тексте. Если же кто будет нечист и не очистится от греха, то истребится человек тот. Нечистым не место в церкви Иисуса, потому что они оскверняют святилище Иеговы. Вода Слова Божьего не достигла их сердец, поэтому они перед Богом нечисты. Либо им не рассказали Евангелие Иисуса, или же они сознательно не приняли это Евангелие. Последний грех из двух более тяжкий. Но когда придет палящий огонь, как написано в Писании, то эти две группы помечены. Те, которые Евангелие не знают, и другая группа, которая знала Евангелие, но они были непослушны. В Новом Завете эта ситуация нам совершенно выразительно поставлена перед глазами. Тогдашняя нужда в Израиле и нужда сегодня во время благодати одна и та же. Наша проблема такая же, как и однажды в Израиле. Слишком много мертвых в собраниях. Так как Бог не является Богом мертвых, хотя Иисус Христос был в смерти, но воскрес из мертвых, то Бог имеет свое благоволение единственно в тех, которые имеют жизнь. Господь Иисус является живым Богом, поэтому Он дал нам жизнь вечную, дал жизнь вечную всем тем, которые Ему принадлежат, которые передали свою жизнь Иисусу Христу. Поэтому мы будем вечно с Иисусом и нашим Небесным Отцом. Поэтому мы славим Его возлюбленное и славное имя. А теперь в заключение этой темы я еще не скажу «Аминь», но открытым и сокращенным текстом посмотрим, как практически выглядит намерение Бога в отношении вопроса истребления. При этом прошу вас не забывать, для чего вообще Бог сотворил человека и сотворил его по своему подобию. Приведу это место Писания в послании к Колоссянам, глава 1, стихи 16 и 17. «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано, и он есть прежде всего, и все им стоит». Все им и для него создано. Это значит, все, что было от начала создания мира сотворено, все это творил Бог вместе со своим Сыном. А конечная цель этого творения заключается в том, что людей Бог сотворил по своему подобию, а именно для того, чтобы в вечности Иисус имел общение с равными себе. И еще один аспект следует в этом вопросе отметить. Все, что Бог сотворил, Он сотворил из любви к Своему Сыну, но не ради того, чтобы показать Свою всемогущую творческую деятельность. Об этом читаем в Евангелии от Иоанна, глава 3, стих 35. «Отец любит Сына и все дал в руку Его». Все дал в руку Его. Однако не только все сотворенное Отец дал в руки Своему Сыну, но и всю власть на земле и на небесах, как читаем в Евангелии от Матфея, глава 28, стих 18. «И приблизившись, Иисус сказал им, «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Сначала Бог сотворил ангелов, из которых впоследствии одна треть отпала от Бога. Когда Господь Иисус был уже в плоти на земле, то Он сообщил Своим ученикам о том, что Бог низверг сатану и его ангелов на землю, как читаем в Евангелии от Луки, глава 10, стих 18. Он же сказал им, «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». Сколько было этих ангелов, мы не можем даже приблизительно предполагать, но они представляли великую власть и энергию. Поэтому их низвержение с неба Иисус видел как мощную молнию. А при своем падении на землю они этой энергией значительно повредили Божье творение – землю. Затем Бог сотворил людей и поместил их в райский Божий сад. Но и они с помощью сатаны пали в грех. В этой точке времени кажется, что в своем намерении Бог пришел в тупик. Но, как всезнающий, Бог уже до основания мира знал о том, что и ангелы, эти духовные существа, и люди в плоти падут в грех, потому что Он сотворил их со свободной волей принятия решения. Но в своем плане творения, или творческом плане, Бог имел на основании своей мудрости такое намерение, в которое сатана не мог больше вмешаться. Но пока до этого момента еще не дошло, Бог дает свободу действия как людям на земле, так и ангелам на небесах. Развращение людей на земле дошло до такой степени, что Бог решил истребить их. Как читаем в книге Бытия в главе 6, стихи с 1 по 7. «Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, тогда сыны Божии, это ангелы, увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал». И сказал Господь, «Не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть, пусть будут дни их 120 лет». В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим». И они стали рождать им, это сильные, издревле славные люди. И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем. И сказал Господь, «Истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человека до скотов, и гадов, и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их». В отношении этого текста следует кое-что сказать. Сыны Божьи в стихе 2 – это отпавшие ангелы, которые вышли из повиновения Богу, поэтому они открывались на земле видимо, и, как мы здесь видим, брали себе в жены человеческих дочерей. От них, у этих ангелов, рождались дети, как читаем в стихе 4. «В то время были на земле исполины, они стали рождать им. Это сильные, издревле славные люди. По этому поводу сообщаю вам, что в последнее время при производстве раскопок геологи в различных местах Земли все чаще находят скелеты огромных людей. Их и раньше находили, но эти факты тщательно скрывали. А совсем недавно геологи при раскопках нашли скелет 9-метрового исполина. Это очень убедительные доказательства сообщения Библии в отношении этого вопроса. Заодно напомню вам еще раз о том, что примерно 1 или 1.5 месяца тому назад в интернете поместили фотографию ковчега на горе Арарат. Вы представляете, Бог до сегодняшних дней скрытым хранил Ноев ковчег от человеческих глаз. С одной стороны, ковчег хорошо виден и точно можно судить о его величине. От дерева ковчега взяли даже пробу и сделали анализ. Однако пойдем в нашей сегодняшней теме дальше. И читаем в книге Бытия, глава 6, стихи с 12 по 14 и 17-18. «И воззрел Бог на землю, и вот она растленна, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. И сказал Бог Ною, конец всякой плоти пришел пред лице мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями, и вот я истреблю их с земли. Сделай себе ковчег из дерева гофер, отделение сделай в ковчеге и осмоли его смолою внутри и снаружи. И вот я наведу на землю потоп водный, чтоб истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни под небесами. Все, что есть на земле, лишится жизни, но с тобою я поставлю завет мой, и войдешь в ковчег ты и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобою». Как видим, на основании развращения людей на земле и ангелов на небесах, которые вошли в общение с людьми и способствовали дальнейшему развращению людей, Бог истребил потопом воды все живое на земле и посредством 8 душ семьи Ноя решил продолжить жизнь людей на земле, чтобы каким-то образом затормозить быстрый рост греха. Когда земля высохла от воды потопа, то по велению Бога Ной и его семья вышли из ковчега. Вышли также и все животные. И дальше читаем в Бытие, глава 8, стихи 20 и 21. «И устроил Ной жертвенник Господу, и взял из всякого скота чистого, и из всех птиц чистых, и принес во всесожжение на жертвеннике, и обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь в сердце своем, не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого так или иначе зло от юности его, и не буду больше поражать всего живущего, как я сделал». И дальше находим очень важные сообщения Святого Духа в отношении дальнейшего намерения Бога с людьми в книге Бытия, глава 9, стихи с 8 по 13. И сказал Бог Ною и сынам его с ним: «Вот я поставляю завет мой с вами и с потомством вашим после вас, и со всякою душою живою, которая с вами, с птицами и со скотами, и со всеми зверями земными, которые у вас, со всеми вышедшими из ковчега, со всеми животными земными. Поставляю завет мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли». И сказал Бог: «Вот знамение завета, который я поставляю между мною и между вами, и между всякою душою живою, которая с вами в роды навсегда. Я полагаю радугу мою в облаке, чтоб она была знамением завета между мною и между землею». Вы представляете, какое обещание дает Бог Ною и его семье в лице этой радуги, которую мы с вами и до сегодняшнего дня еще видим на небе. В одной проповеди на нашем сайте я подробно объяснил, что для людей означает радуга, что Святой Дух желает людям через радугу сообщить. А сейчас только скажу, что в радуге мы прообразно видим Господа Иисуса, умершего на Голгофском кресте за грехи всех людей мира сего. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.